говорит Радио Свобода. Исполнилось 10 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием.
Человека убили, и я вправе знать, кто его убил.
Стиль общения Дональда Трампа с независимой прессой ставит некоторых журналистов в тупик.
Дональд Трамп намерен попробовать действовать по-своему.
Чем объясняется рост курса американского доллара по отношению к другим валютам и как долго он будет продолжаться?
Первичная причина – это не выборы, а ожидание подъема процентных ставок в Соединенных Штатах.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 23 ноября. Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Экспертиза выявила в его организме большое количество радиоактивного полония. По итогам расследования в британском суде, вероятно, причастными к гибели Литвиненко названы бывший глава ФСБ Николай Патрушев и президент России Владимир Путин. Марина Литвиненко, вдова Александра, продолжает добиваться справедливого суда и наказания виновных в смерти мужа. О своей решимости идти до конца она рассказала в беседе с Шахидой Якуб, корреспондентом телеканала «Настоящее время» корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Вообще этот парк для меня имеет очень большое-большое теплое чувство.
С Мариной Литвиненко мы встретились в Кенсингтонских садах. Именно этот известный лондонский парк с самого начала их пребывания здесь стал родным и дорогим.
Своего рода олицетворением всего того, что представляет из себя Великобритания, куда их семья бежала в 2000 году, опасаясь репрессий со стороны российских властей.
Мы пришли впервые в парк и вдруг увидели белку, которая бежит к тебе. Мы поняли, что мы находимся в каком-то сказочном королевстве. То, что шутил Саша и говорил. Мы, говорит, находимся в королевстве, мы под защитой королевы, мы на острове. То есть вот он рисовал какую-то вообще удивительную сказку. А тем, что вот он нас сюда привез, и что мы в безопасности. К сожалению, это вот не совсем так оказалось.
Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ России, расследовал экономические преступления и боролся с организованной преступностью. Речь идет о лихих 90-х, когда после развала Советского Союза криминальные структуры стали сливаться с государственными. В числе дел, которые расследовал Литвиненко, были и связаны с администрацией Санкт-Петербурга и его бывшего мэра Анатолия Собчака.
У Саши было очень много материалов на криминальную обстановку в Северо-Западном округе. Это, конечно, было связано с Санкт-Петербургом. Эти все нити уходили к мэру города Собчаку, естественно, в то время, когда был Путин заместителем мэра. То есть много вещей связанных было. И поэтому Сашино знание, расследование, и когда он пришел на встречу с Путиным, он один раз с ним встречался и принес эти все материалы, он не был позитивно настроен, что после этого что-нибудь изменится, но, естественно, что изменилось, Саша сразу встал на контроль, наш телефон стал слушаться, и уже вот эта вот дорога в сторону того, что может что-то случиться, началась.
Литвиненко обвиняли в том, что он работал на Березовского. Однако, по словам Марины, во время работы оперативником ФСБ Литвиненко с Березовским не сотрудничал.
Он не служил у Березовского. На момент, когда в 1994 году первый раз было покушение на Березовского, и Саша входил в оперативную группу расследования, то он достаточно стал близок. И это было всегда регламентировано. Все встречи, все разговоры он должен был официально оформлять. То есть это не было его личным желанием прийти там встретиться. И вдруг в какой-то момент Саше, оказывается, понадобилось и для других целей. То есть вопрос, заданный так как бы в воздух, а мог бы ты убить Березовского, он действительно Сашу насторожил в 97 году, потому что он сразу же воспринял это как провокацию.
В 1998 году Александр Литвиненко на пресс-конференции с группой сотрудников ФСБ публично заявил, что начальство погрязло в коррупции. Одним из приказов сверху было убийство Бориса Березовского. За этим последовала череда уголовных дел. И в 2000 году Литвиненко с семьей бежал в Британию, где власти предоставили ему политическое убежище. После побега в Лондон его собственный отец назвал его предателем. Многие стали говорить, что он перебежчик, который для получения статуса стал раскрывать факты, очерняющие высших представителей российской власти.
Он с 17 лет пошел служить в армию. Он родился в семье военного врача. Его дедушка был военный летчик. Многие родственники в семье тоже имели такие же работы, связанные с армией. То есть где-то он уже был воспитан в этом чувстве долга.
Переехав в Англию, Александр Литвиненко стал консультировать Бориса Березовского по вопросам безопасности, а впоследствии стал сотрудничать с британской разведкой МИ-6. В Чечне Литвиненко был один раз. Принимал участие в операции по освобождению заложников в Первомайске. 9 января 1996 года чеченские боевики под командованием полевого командира Салмана Радуева взяли больницу в Дагестане и захватили более 100 заложников. По словам Марины Литвиненко, участие в этой операции сильно изменило восприятие Александром чеченской войны.
Они жили в каком-то заброшенном автобусе. И при этом он видел генералов, которые были пьяные каждый день, которые не могли принять решение, что им делать с Радуевым. И вот это он все увидел. А последнее, когда ему пришлось допрашивать чеченского парня, школьника, и когда он его спросил, ну, что ты делаешь на этой войне? Он говорит, а весь класс пошел. И для Саши, который был воспитанный на этих книгах, на фильмах о войне, он такой очень патриотичный был всегда. Он говорит, ну, это же как это война, говорит, Великая Отечественная. Когда, говорит, классы уходили на войну. Так это значит, они просто борются за свое существование. Это не террористы.
Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года. Известие о смерти Литвиненко застало Владимира Путина в Хельсинки. Когда на пресс-конференции его попросили о комментарии, он ответил в свойственной ему манере.
Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь.
Он говорит, мол, Литвиненко не Лазарь, чтобы вообще делать такие заявления. И вот я открываю страничку, и Сашиной рукой, вот просто Сашиной рукой написано.
Когда Лазарь восстал из мертвых, никто не задавал ему вопросов. Нужно уважать безмолвие усопшего.
Первые 5 лет после его смерти Марина пыталась держаться в стороне. Но в 2011 году все же решилась на подачу иска для рассмотрения дела в суде. Целый год шло расследование в рамках общественного дознания. В итоге судья сэр Ричард Оуэн заявил, что в материалах есть доказательства о причастности российского государства к смерти Александра Литвиненко.
То, что я делала, как я считаю, нормальная, любящая жена, которая потеряла своего мужа. То есть если мы берем вот просто дело, то, что человека убили, и я вправе знать, кто его убил. Но если это привело в окончании, особенно в приговоре, к России, и если это было названо имя Путина, это не моя вина в этом. И последними его словами как раз были о том, как он меня любит. Это последнее. Я просто сказала, Марина, я тебя так люблю.
С вдовой Александра Литвиненко, Мариной Литвиненко, беседовала Шахида Якуб. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В начале этой недели избранный президент США Дональд Трамп вступил в столкновение с американским шоу-бизнесом и ведущими средствами массовой информации Америки. Эта атака настолько не вписывается в традиции взаимодействия главы государства с прессой, что журналисты теряются в догадках, как при такой неприязни 45-го президента к независимым средствам массовой информации будет освещаться его деятельность. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Все началось с того, что в пятницу избранный вице-президент Майк Пенс с дочерью и племянницами пришел на бродвейский мюзикл «Гамильтон» – самое популярное шоу сезона, получившее 11 премий Тони, премию Грэмми за альбом с саундтреком и Пулитцеровскую премию за либретто. Мюзикл в стиле хип-хоп повествует о яркой и трагической судьбе отца американской финансовой системы Александра Гамильтона. Его отличительная особенность заключается в том, что отцов-основателей в нем играют латино- и афроамериканцы. Роль главного героя исполняет автор мюзикла пуэрториканец Лин-Мануэль Миранда. Его антагониста Аарона Берра – афроамериканец Брэндон Диксон. Заметив в ложе Майка Пенса, публика встретила его неодобрительными возгласами. А когда шоу закончилось, Брэндон Диксон обратился непосредственно к высокопоставленному зрителю.
Избранный вице-президент Пенс, мы приветствуем вас и искренне благодарим за то, что вы сегодня с нами на мюзикле «Гамильтон». Мы, сэр, этнически разнообразная Америка, которая встревожена и взволнована тем, что ваша новая администрация не будет защищать нас, нашу планету, наших детей, родителей, а также наши неотъемлемые права, сэр. Мы надеемся, что это шоу побудило вас поддержать американские ценности от имени нас всех.
Об этом событии подробно сообщила национальная пресса. Узнав о случившемся, Дональд Трамп зашел на свою страницу в социальной сети Twitter и опубликовал гневное заявление. Вчера вечером исполнительский состав Гамильтона был крайне груб по отношению к очень хорошему человеку Майку Пенсу. Извинитесь. Но извинений не последовало. Брэндон Диксон заявил, что не понимает, за что он должен извиняться. По сведениям журналистов, это не была его личная инициатива. Текст обращения к Майку Пенсу написал автор мюзикла Лин-Мануэль Миранда. Тогда в воскресенье в половине седьмого утра Дональд Трамп сделал еще одну запись в Твиттере. Исполнители и продюсеры Гамильтона, который, как я слышал, сильно переоценен, должны немедленно принести извинения Майку Пенсу за свое чудовищное поведение. Между тем, сам Майк Пенс в тот же день в интервью телекомпании Fox News заявил, что не чувствует себя оскорбленным.
Ну, во-первых, моя дочь, ее двоюродные сестры и я получили большое удовольствие от представления. «Гамильтон» — невероятный спектакль, созданный невероятно талантливыми людьми. Для нас было большой радостью увидеть его. Когда мы приехали, мы слышали возгласы, одобрения и неодобрения, и я сказал детям: «Вот так звучит свобода». Ну а в конце я услышал этот монолог со сцены. Могу вам сказать, что меня не оскорбили эти слова. Предоставляю другим судить, подходящее ли это место для таких заявлений.
Журналисты тотчас вспомнили и другой недавний случай. Дональду Трампу не понравилась пародия на него в сатирическом шоу «Субботний вечер». Роль избранного президента в этой программе исполнил Алек Болдуин. Трамп сделал по этому поводу запись в Твиттере в 3 часа утра. Он назвал шоу совершенно не смешным и тенденциозным и потребовал равного эфирного времени на опровержение. Ему ответили, что выборы уже закончились, а вместе с ними и право на равное время. В интервью с пресс-секретарем Дональда Трампа Келлиан Конвей журналист CNN Крис Куомо вспомнил и этот случай, и вообще привычку Трампа писать в Твиттер по любому малозначительному поводу. Будет ли он продолжать так нервно реагировать на происходящее и в качестве главы государства?
Зачем цепляться к субботнему вечеру? Ни один президент не делает этого. Зачем понапрасну терять время? Зачем отвлекать внимание?
А зачем вы обращаете на это внимание? И кто сказал, что он не может делать это, потратить 5 минут на запись в Твиттере, написать комментарий и оставаться президентом?
Бесспорно, он имеет на это право. Никто не утверждает обратное. Но как мой президент...
В таком случае сконцентрируйтесь на том, что он сделал на этой неделе в качестве избранного президента. Это просто неправдоподобно и, я бы сказала, беспрецедентно.
Получается, он не несет ответственности за свои собственные твиты?
Я этого не говорила. Я не говорила, что он не несет ответственности. Но вы приписываете этому какой-то злой умысел. Видите, что-то неправомерное там, где этого нет. Думаю, мы все должны извлечь урок из выборов, который заключается в том, что с избирателями этот номер не пройдет.
Правда, сам он при этом продолжает играть на недовольстве и раздражении своего электората.
Он выиграл, потому что он выиграл в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании впервые за десятилетия.
Это правда, но это все же не полный разгром, верно? Вы получили в этих трех штатах на 100 тысяч голосов больше, но в масштабах страны проиграли по голосам избирателей. Теперь он президент всех.
Правильно. Он сказал, что он им будет.
Так зачем же подчеркивать разделительные линии? Вот о чем я толкую.
Это не подчеркивание разделительных линий. Эта телекомпания и другие всегда будут видеть в нем фигуру, разделяющую страну. А как насчет того, чтобы признать результаты выборов, Крис, и дать ему сформировать правительство?
Чем же мы мешаем ему?
Этой и другими беседами.
В понедельник наступил черед американского информационного вещания. Дональд Трамп пригласил руководителей и ведущих журналистов крупнейших телекомпаний к себе в Нью-Йоркскую башню. В ходе своей президентской кампании Дональд Трамп не раз возмущался необъективным отношением к себе большой американской прессы. Однако по традиции после выборов избранный президент и журналисты, что называется, зарывают топор войны и начинают взаимодействовать как одна ветвь власти с другой. Именно на такое конструктивное взаимодействие и рассчитывали участники встречи. Но хозяин небоскреба распек их как начальник подчиненных. Встреча проходила в закрытом режиме, но гневные тирады Трампа оказались настолько грубыми, что дружественная Трампу газета «Нью-Йорк-Пост» решилась придать огласке наиболее выразительные места монолога. Один из участников встречи назвал ее полным провалом. Келлиан Конвей, однако, не считает встречу с телевидением провальной.
У меня другое впечатление от этой встречи, на которой я присутствовала и которую организовывала. Я думаю, что на самом деле это был очень оживленный, энергичный обмен мнениями. Предмет разговора, с моей точки зрения, был очень простой. Президент Трамп и пресса должны взять на себя общую заботу о нации и ее людях на следующие 4 или 8 лет. Поэтому в высшей степени полезно и важно для всех найти путь, как это сделать. Конечно, у нас была очень трудная, долгая и болезненная кампания. Я считаю, Дональд Трамп столкнулся с беспрецедентной лавиной критики и в ряде случаев с недобросовестным освещением в прессе. Мне это известно из первых рук. Но он теперь президент, а они пресса, и они должны найти способ заверить друг друга, я бы сказала, во взаимном неуничтожении.
Журналистка телекомпании NBC News Кэти Тур, во время президентской кампании не раз подвергавшаяся личным нападкам Дональда Трампа, комментирует пристрастие избранного президента к социальным сетям.
Дональд Трамп намерен попробовать действовать по-своему. Как мы знаем, он уже пользуется Твиттером к собственной выгоде и пытается донести свое послание, минуя фильтр прессы. Таким образом, Дональд Трамп может говорить все, что он хочет, временами искажая правду в свою пользу.
У нас как бы появилось маленькое трамповидение. Говорили, что если он проиграет, он создаст собственную телекомпанию. Он в каком-то смысле открыл свой собственный канал коммуникации в обход прессы.
Это еще вопрос, планировалось ли трамповидение на случай поражения или на случай победы.
Будто подтверждая слова Кэти Тур, Дональд Трамп выпустил видеоролик с изложением своего плана действий на первые 100 дней пребывания на посту президента. Он не воспользовался для этого услугами ни одной из телекомпаний.
Сегодня я хотел бы сообщить американскому народу свежую информацию о переходном периоде и о наших планах на первые 100 дней. Наша переходная команда работает очень слаженно, продуктивно и эффективно. В нее входят отличные, талантливые мужчины и женщины, настоящие патриоты. И многие из них скоро займут свое место в правительстве, чтобы помочь нам сделать Америку великой снова. Моя повестка дня основана на одном простом принципе. Америка на первом месте. Идет ли речь о производстве стали, автомобилестроении или лечении инфекционных заболеваний, я хочу, чтобы промышленность и инновации следующего поколения имели место здесь, на нашей великой родине, в Америке, чтобы они создавали благосостояние и давали работу американским рабочим.
Во вторник Трамп отменил назначенную встречу с «Нью-Йорк Таймс» на том основании, что газета потребовала разрешения на публикацию ответов избранного президента на вопросы журналистов. Позднее, в тот же день, Трамп все же согласился дать коллективное интервью в редакции «Нью-Йорк Таймс». Оно опубликовано в сегодняшнем номере газеты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Всего за 2 недели после президентских выборов в США курс доллара к корзине из 6 других ведущих мировых валют вырос почти на 3,5% до уровней, невиданных с февраля 2003 года. А на ожиданиях скорых перемен в монетарной и экономической политике США аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление доллара. Это, в свою очередь, ускорит приток капиталов в Америку из других стран, чьи валюты окажутся под сильным давлением, как, кстати, и цены на нефть. Впрочем, темпы укрепления доллара могут вскоре замедлиться, стоит ему повыситься до нового так называемого равновесного уровня. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Со дня выборов в США доллар подорожал по отношению к другим мировым валютам сразу на 3-7%. Причем рост его курса резко ускорился с первого же дня. Но что именно стало главным фактором этого роста? С этого вопроса мы начали разговор с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Скорее всего, можно будет полагать, что первичная причина все-таки – это не выборы, а ожидание, уже длительное ожидание подъема процентных ставок в Соединенных Штатах. Более того, сейчас несколько поднялась инфляция, что тоже приведет к тому, что Федеральная резервная система будет поднимать ставки. Соответственно, ожидается, что в конце концов процентные ставки поднимутся до своего нормального уровня, то есть 2-2,5-3% и будут продолжаться таким образом в течение нескольких лет. А если упростить, то можно сказать, что, в общем-то, мировые инвесторы сейчас верят в американскую экономику и верят в доллар.
Судя по предвыборным заявлениям Дональда Трампа, он, с одной стороны, намерен существенно снизить налоги, что в теории может сократить поступление в казну, а с другой – финансировать крупные инфраструктурные проекты за счет государства, что, опять-таки, в теории приводит к росту расходов.
Во-первых, Трамп обещал, а республиканцы тем более в Конгрессе, снизить бюджетные расходы. Снижение расходов здесь очень важно для бюджетного дефицита, это не будет увеличивать бюджетный дефицит. Но когда мы говорим о снижении налогов, тоже не надо думать, что это немедленно увеличивает бюджетный дефицит. Речь идет о снижении налоговых ставок, и речь идет о расширении налоговой базы. Тут надо иметь в виду, что республиканцы давно над этим работали. У них уже готовы новые налоговые планы. И так, чтобы не увеличивать бюджетный дефицит, республиканцы являются противниками увеличения бюджетного дефицита. Так что снижение налоговых ставок не означает снижение налоговых поступлений. Это очень важная разница.
А инфраструктурные проекты?
Еще до выборов группа Трампа, кто ему помогал, выложили на веб-сайте очень подробный план. Насколько он работоспособный, судить сложно. Но там предполагается увеличение расходов на инфраструктуру не за счет увеличения государственных расходов. Речь идет о так называемом публично-частном партнерстве, где правительство дает налоговые кредиты, снижает регуляции, а частные инвесторы строят инфраструктуру, и им дается право в течение нескольких лет, пока они не окупят свои расходы, собирать плату за проезд на дорогах, за использование аэропортов, за использование мостов. При этом расчеты там такие. 137 миллиардов долларов правительство даст в виде налоговых кредитов в течение нескольких лет. Это небольшая добавка к расходам и к бюджетному дефициту. Но частные инвесторы вложат более триллиона долларов в строительство инфраструктуры. Надо иметь в виду, что уже такого рода проекты довольно успешно осуществляются в Соединенных Штатах, Великобритании. В Америке таким образом построено 14 автострад в последние годы. И это работает.
Многие аналитики сегодня проводят параллели между экономикой США, ожидаемой при Дональде Трампе, это снижение налогов, дерегулирование, бюджетные стимулы, и рейгономикой начала 80-х годов прошлого века, когда она стремительно росла. В целом, на ваш взгляд, между ними больше общего или различий?
Рейгономика – это, конечно, очень высокая планка. Перепрыгнуть ее очень трудно. Но есть такие ожидания. Вот только что Deutsche Bank выпустил свой прогноз, что если все эти экономические планы республиканского конгресса и новоизбранного президента Трампа осуществятся, то они ожидают очень длительную многолетнюю историю экономического подъема в Америке, больше 10 лет, начиная с 2009 года, что это продлится в 2020 год, и таким образом как бы будет длиннее, чем экономический подъем во время Рейгана и его наследников. Конечно, прогнозы делаются разные, но важно не только количественный прогноз, но и как бы качественная оценка того, что происходит. В качественном смысле, если мы смотрим на это с точки зрения экономической идеологии, речь идет о массивной дерегуляции и об откате назад тех мер увеличения роли государства в экономике, которые происходили в течение 8 лет президентства президента Обамы. В этом смысле сравнивать можно, потому что президентство Рейгана тоже было как бы движением вперед, откатом назад тех тенденций по государствлению экономики, увеличению налогов, увеличению регуляций, которые происходили до него. То есть происходит такой исторический сдвиг периодически.
Курс доллара и цены на нефть. Аналитики рынков часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Когда крепнет доллар, дешевеет нефть. И наоборот. Хотя и не всегда, конечно. В этом контексте можно ли ожидать, условно говоря, двойного удара по рынку нефти в ближайшем будущем? С одной стороны, на намерении Дональда Трампа всячески стимулировать нефтедобычу в США, а значит, нефти на мировом рынке станет еще больше. А с другой стороны, крепнущий доллар будет дополнительно давить на цены нефти.
Тут и двойной удар, и тройной удар, и четверной удар, основной удар технологический, это сланцевая революция. Действительно, президент Трамп объявил, наоборот тому, что делалось с президентом Обамой, увеличение производства нефти и снижение регуляций по всему фронту. Лозунг Трампа очень простой – сделать Америку нетто-экспортером нефти. Сейчас Америка в целом потребляет 19,4 миллиона баррелей в день, а производит вместе с газовым конденсатом около 11 миллионов баррелей в день. А было намного меньше, потому что сланцевая нефть добавила за последние 10 лет примерно 4,5 миллиона баррелей в день к американскому производству. Но кроме того, существуют еще колоссальные резервы. Они постепенно будут развиваться, очень многое зависит от цены, от удешевления производства, от дальнейшего технологического прогресса. Но, в принципе, ожидается, что где-то к 2030 году действительно эта программа сможет осуществиться, и Америка станет нетто-экспортером нефти. То есть это означает, что независимо уже от того, что будет происходить с долларом, в принципе, мы вступили в эпоху относительно дешевой нефти во всем мире.
Любой актив, будь то финансовый инструмент или биржевой товар, не может дорожать бесконечно. Для каждого есть некие объективные пределы роста цены в тот или иной период времени, в том числе и для доллара. По вашим представлениям, что может оказать именно сдерживающее влияние на укрепление доллара в ближайшие год-два?
Доллар уже вырос именно на основе тех ожиданий, которые рынок строит, скажем, на ближайшие полгода. Это как бы тот горизонт, на котором работают все рынки, акции и валютные рынки. В этой ситуации как раз рост доллара может даже замедлиться. Просто возникнет новое равновесие. Каким оно будет в ближайшие годы, трудно сказать. Есть прогнозы расчетные, что евро и доллар могут достичь паритета. То есть доллар поднимется до того, что будет 1 доллар за 1 евро. Другие говорят, что это будет несколько ниже, что-то среднее между нынешним уровнем и паритетом. Но во всяком случае, вот в этих параметрах мы примерно можем это ожидать. То есть прогнозировать очень трудно, но во всяком случае рост будет скорее замедляться.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
С Михаилом Бернштамом беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потребовал возбудить дело в отношении судьи, который вынес приговор по делу Кировлеса, позже отмененный решением Верховного суда. Оппозиционер написал в своем блоге, что судья Блинов вынес неправосудный приговор, нарушив тем самым статью Уголовного кодекса, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Министерство юстиции Чехии объявило, что и США, и Россия требуют экстрадиции Евгения Никулина. Чешская полиция арестовала Никулина 5 октября по просьбе Соединенных Штатов по обвинению в том, что он взломал базы данных интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и FormSpring. Следственное управление Екатеринбурга возбудило уголовное дело после сообщения о том, что кондуктор выгнал из автобуса 9-летнюю школьницу, у которой не было билета, и девочке пришлось идти домой в сильный мороз. В сообщении ведомства подчеркивается, что представители перевозчика оставили ребенка в опасной ситуации и не попытались связаться с его родителями. В Петербурге в ночь на 23 ноября рядом с памятной доской адмиралу Александру Колчаку активисты разместили плакат с изображением злодея Волан-де-Морта из книг о Гарри Поттере. Как сообщили в Российском социалистическом движении, плакат с надписью «В этом доме жил Волан-де-Морт, патриот, чудотворец» установлен участниками арт-группы «Белые ходоки». Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В Берлине вышла новая книга социолога Игоря Эйдмана «Система Путина. Куда рулит новый русский мир?». Эйдман, один из заметных исследователей путинизма как социальной и политической системы, эмигрировал из России в Германию несколько лет назад. Предисловие к вышедшей на немецком языке в издательстве «Людвиг» книге написали Жанна Немцова и Гарри Каспаров. Специально для работы Эйдмана вставки о коррупционных скандалах и возможных мафиозных связях Владимира Путина подготовила журналист Анастасия Кириленко. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Берлине Юрию Векслеру Игорь Эйдман рассказал, какой он видит политику Владимира Путина и как, на его взгляд, будут складываться отношения Путина с Дональдом Трампом.
Вы в книге даете свой ответ на вопрос, почему Путин, что называется, ведет войны и способен вести войны. Чего не стремились, несмотря на войну в Афганистане, но, тем не менее, менее присуще, допустим, Брежневу, брежневскому правлению. Там вся история с Хельсинскими соглашениями демонстрировала желание то, что раньше называлось там мирного существования двух систем. Почему этот человек и его команда готовы воевать и, похоже, будут при удобном случае воевать?
Дело в том, что путинское поколение руководителей России – это первое поколение, которое не застало войну. Как бы у брежневского поколения война по брежневскому поколению очень сильно прошлась, и для них это как бы личная трагедия. И у Брежнева даже это писали его помощники, люди, которые работали в ЦК, это читал и у Черняева, и у Арбатова, по-моему. То у него как бы была как будто даже диафикс, его как бы миссия, что не коммунизм построить, как Хрущев, а чтобы не допустить большой войны. И население тоже тогда это еще остро чувствовало, вот это горечь, как боль, трагедию войны. А для Путина с компанией война – это парады, День Победы, ура, там мы победили на Берлин и прочее. То есть для него он уже не понимает. Вот у Ильфа есть такая метафора «страна непуганных идиотов». Он, значит, непуганный войной идиот. Он ее не боится, потому что он ее не понимает, не чувствует, не прожил. И поэтому и отсюда такой страшный авантюризм. Еще это как бы авантюризм отсюда, знаете, еще откуда, может быть? Все-таки Путин в значительной степени человек 90-х. И он как бы участвовал в лавласти, в криминальном коррупционном бизнесе. И он привык решать вопрос, вот как это делалось вот, в 90-е. То есть нахрапом, наглость, силовые решения, угрозы и как бы проскочим. Вот так вот братки, с которыми он общался, и КГБшники, которые вместе с этими братками создали мафиозное сообщество, они так решали все вопросы, решали успешно. И у него есть такая практика. Он таким образом сделал карьеру, стал богатейшим человеком, и так же вели себя его друзья, которые тоже реализовывались. И он вот с этим братковским менталитетом из питерских подворотен, он выходит на международную арену и ведет себя абсолютно так же. То есть берет на понтан, запугивает, угрожает, врет постоянно. Потому что, как бы это же известно, что психология чекистов и психология воров, она очень близкая. А для них обмануть фраера или обмануть какого-то противника по своим чекистским играм, это одинаково почетно. Поэтому вот он относится, в общем-то, к европейским и западным руководителям, как фраерам, которых нужно обманывать, разводить, запугивать. Что он делает, ну не сказать, что абсолютно успешно, нет, безусловно, сопротивление ему существует, и оно растет. Тем не менее, пока, по крайней мере, эта тактика не провалилась, она в какой-то степени работает.
Если попытаться заглянуть в эту неведомую нам, в общем-то, голову, то он же тоже понимает, что он не молодеет. Связаны ли перемены в нем вообще с тем представлением о том, каким он хочет остаться, что называется, в истории? Или вообще мы имеем дело с режимом, который ищет способы любые удержания собственной власти, разыгрывая для народа Новороссию, а потом Сирию, а потом жидобандеровцев, вернее, последовательность неважно, разыгрывая для них эти все истории с тем, чтобы просто электорат был твой, а цель одна – мы удерживаем. Или все-таки, в частности, миссия стать героем – это миссия его внутренняя «хочу остаться героем».
Я думаю, что присутствует и другое. То есть, с одной стороны, безусловно, у него есть какая-то сверхзадача, и он видит себя в ряду великих российских правителей, ну, в ряду своеобразном. Иван Грозный, Сталин. Кстати, даже кремлевское это молодежное движение наше, даже я видел в интернете, они готовили такие картинки, где Владимир Восстановитель стоит в ряду великих русских царей. Ему это, наверное, нравятся такие вещи. И естественно, что он как бы вот мотивирован в этом смысле тоже. Но и вторая сторона, конечно, что это полезно для удержания власти, для решения тактических задач, для того, чтобы манипулировать электоратом, манипулировать гражданами очень успешно. Ведь как было, вспомните, недавно еще было ощущение, что народ как бы отвернулся от путинского режима в это белолентное движение, и социология подтверждает, что рейтинг власти тогда падал. И все это закончилось буквально хлопком после начала крымской эпопеи, аннексии, войны в Украине и так далее. Но это в истории много раз делалось, и не только Путин, это известная маленькая победоносная война. Проблема для него только в том, для Путина, для российских властей, что в истории также было много примеров, когда из маленькой победоносной войны получалась большая и позорная пораженческая, и которая в значительной степени подрывала силы режима, начиная от войны русско-японской, заканчивая афганской авантюрой Советского Союза. Вот. И с чем все это закончится, пока неизвестно для властей.
Путин и Трамп могут закорешиться.
Закорешиться, да.
Насколько это возможно, на ваш взгляд? А второй же вопрос туда же, если это да, возможно, Какие опасности, на ваш взгляд, это сулит?
Могу предположить, что они могут прийти к каким-то временным тактическим соглашениям, вредным для нынешней ситуации, для Украины, например, и так далее. Может быть, даже вплоть до какого-то раздела сфер влияний. Потому что это как в логике Трампа. Он же не идеалист, а сугубый такой прагматик, матерый бизнесмен, спекулянт и так далее. Но тут есть один момент, что, тем не менее, при всех своих негативных качествах, Трамп все-таки человек, который формировался в условиях демократического правового государства и общества. А Путин человек, который формировался в условиях совершенно бандитского преступного государства, где вообще никаких законов не соблюдалось и делал свою карьеру с помощью систематического и перманентного нарушения закона. Там, вспомним его питерские коррупционные дела и так далее. Трамп будет ожидать от Путина того, что он будет соблюдать договоренности. А Путин никогда не соблюдал договоренности, не будет их соблюдать. Он соблюдает договоренности только пока считает, что это ему выгодно. Потому что, ну, так положено в их среде. В среде чекистов, среди преступников, то есть среде, в которой он общался в те же 90-е годы. И, естественно, что он при первой же возможности начнет Трампа кидать. И когда Трамп поймет, что его кидают, тогда и закончится их медовый месяц. А это произойдет рано или поздно. Я даже думаю, скорее раньше, чем позже, потому что Путин-то кидает довольно быстро. То есть в первый же момент, когда ему кажется, что это уже можно сделать безнаказанно. И тогда вся дружба как бы пойдет в Россию, и вся эта история закончится. И все-таки я надеюсь, что все-таки Америка же не автократическая система, режим в Америке, не автократический режим. Роль президента большая во внешней политике, очень большая, но существует действенный механизм разделения властей, существует Сенат там и так далее, Верховный суд. И существует как бы республиканская партия, которая абсолютно не состоит из фанатов Трампа. Там же нет такого, знаете, как было, например, у большевиков, да, Ленин, и все демократические централи, все подстроились под Ленина. В республиканской партии много людей, которые независимы, в общем-то. Вот это разделение властей, я думаю, не позволит Трампу все-таки совершать какие-то противоречащие интересам как бы демократии, мира, здравого смысла действия, связанные в том числе и с союзами с Путиным, и с как бы помощью Путину в утверждение путинизма по всему миру. Конечно, теоретически Путин на это надеется, безусловно. Он бы, конечно, мечтал иметь вот такого второго парня, как Трамп, чтобы разделить с ним мир и, скажем так, реализовывать свои абсурдные геополитические теории, которым он проникнул, да? То есть господствовать на пространстве Евразии и так далее. Но этого, конечно, всего не будет, я надеюсь.
С социологом Игорем Эйдманом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве в ближайшие дни пройдет премьера документального фильма под названием «Пермь-36. Отражение». Этот фильм снимался на народные деньги, собранные на одной из российских краудфандинговых платформ. В центре сюжета истории трех бывших политзаключенных лагеря «Пермь-36». С автором картины Сергеем Качкиным, потратившим 5 лет на создание этого фильма, побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Единственный в России музей, посвященный памяти жертв политических репрессий, находится в 80 километрах от Перми. За те 5 лет, пока снималась картина «Пермь-36. Отражение», произошло то, чего совсем не ожидал автор проекта Сергей Качкин. В 2012 году администрация Пермского края приняла решение создать на базе лагерного комплекса «Пермь-36» государственный музей. Вскоре были уволены один из основателей Мемориального музея истории политических репрессий «Пермь-36», ученый-историк Виктор Шмыров и его директор Татьяна Курсина. Фестиваль «Пилорама» прекратил свое существование, сменились экскурсоводы, часть экспозиции оказались под запретом. Тему кардинальных изменений в жизни некогда частного музея продолжит автор фильма Сергей Качкин.
Кроме того, закрылось некоммерческое предприятие «Оно», на базе которого работал сам музей. И, на мой взгляд, субъективный, что самое плохое, прекратилась научная деятельность, которая велась с разными странами, в частности, с немцами и с поляками. До этого, там, 3 года назад, были амбициозные планы открыть рядом, на близлежащей территории, целый такой учебный комплекс, чтобы туда приезжали на какое-то время зимой или летом студенты из перечисленных стран, и из России, конечно, тоже. Вот, на мой взгляд, это самое печальное событие.
О чем вы хотели снять картину 5 лет назад и о чем сняли спустя 5 лет? Как менялась драматургия фильма?
Действительно, начинал я снимать о том, как все хорошо вот на конкретно взятой этой отдельной территории. И поэтому и фильм назывался «Пермь-36. Территория свободы». Ты приезжаешь на пилораму, там были разные и отрицательные, и положительные моменты, как на любом общественном мероприятии, но там чувствовался дух какой-то обмена информацией, обмена энергетикой, и чувствовалась свобода. Меня это воодушевило. Собственно, об этом я и хотел снимать. А кроме этого, конечно, я хотел рассказать историю трех героев, которые в разное время были в заключении в этом конкретном лагере. На третий год съемок ситуация кардинально изменилась. Сначала была закрыта пилорама, и мы надеялись, что музей не закроют. Когда музей стал государственным, перешел из собственности частной в государственную, Министерство культуры заключило договор с Татьяной Курсиной на какое-то время, и через, может, 3 или полгода они ее уволили. К счастью, музей совсем не закрылся.
Что изменилось после того, как были уволены его основатели и директор?
Меня шокировало, например, в прошлом году, когда на сайте музея была вывешена информация в День космонавтики о том, что шарашки трудились на благо советской науки. За гранью моего восприятия, когда начинаешь читать, допустим, каким образом обходились Королёвым, это авиаконструктор Королёв. Когда он сидел в этих самых шарашках, когда ему сломали челюсть, он потом и умер из-за этого, потому что когда ему стали делать операцию, ему не смогли вставить катетер. Была одна закрытая выставка, которая посвящена была именно последней части этого лагеря. Лагерь там было 3. Сталинский период, послесталинский период и советский период брежневских времен. И до самого заключительного момента существования Советского Союза. Выставка третья, посвященная третьему периоду, она сейчас недоступна для посетителей.
Ваши герои люди известны, по крайней мере, двое из них. Это диссидент и политик, он был депутатом Госдумы, Ковалев, и ученый Мейлах. Третий герой – рабочий, сын женщины, полковник КГБ Виктор Пестов. По какому принципу вы подбирали своих персонажей?
Конечно, принцип был, но случайность имеет место быть довольно существенная. Изначально мне хотелось выбрать почти одинаковых, скажем, людей из одинакового круга. Но так получилось, что кто-то по состоянию здоровья не смог. И я все-таки был вынужден выбирать из тех, что мне как бы ситуация подсказывает. Таким образом появился Виктор Пестов. Он как герой, как характер, потому что он совершенно из другого региона, совершенно с другим, не знаю, прошлым. Он был из среды, собственно, обеспеченных советских людей. Ну, насколько это возможно было в советский период. Потому что мама была полковником КГБ, отец служил в КГБ. Это значит, у них были довольно приличные условия существования. И поводом, как он рассказал, просто это не вошло в фильм, послужило то, что его привели, его друзья привели в какой-то очень старый дом. И там жила бабушка, у которой не было пола, он был земляной. И вот его, как молодого человека, это слишком сильно как-то впечатлило, и он подумал, что нужно бороться с этой властью. Это романтизм чистой, собственно, воды. Почему, возвращаясь к этим трем героям, мне показалось, что это очень хорошая такая палитра, ярко показывает, что если человек каким-либо образом начинает чуть-чуть из ряда других людей поднимать свою голову, система моментально срезает эту голову.
Но что нового вы хотели через своих героев рассказать об этой репрессивной системе в СССР?
Я загорелся идеей в первую очередь рассказать о тех людях, которые, собственно, до сих пор живы, и они могут на своем личном примере поделиться с своим жизненным опытом. Конечно, нельзя их опыт нахождения в лагере никоим образом нельзя сравнить с тем, что приходилось испытывать людям во сталинские времена. Но года по количеству лет это вполне сопоставимо, потому что Ковалев 12 лет, он полностью срок
отсидел.
Да. У первого героя Виктора Пестова, рабочего, у него был меньше, потому что все-таки, видимо, система понимала, что он больше романтизмом, как бы увлечен романтизмом. Он получил 5 лет. Их посадили вместе с братом. Брату дали 4 года, ему дали 5 лет. И сидели они в одном лагере в Перми-36. Насколько мне помнится по цифрам, это 74-й год. Мейлаху дали тоже по самому полному списку, потому что он отказался сотрудничать со следствием, и ему дали 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Но он практически был убежден, что ему не выйти из этого как бы в кругах, в которые его загнали, потому что прокурор ему сказал, и об этом в фильме идет речь, что вы вряд ли увидите своих родителей и Ленинград. Вот для меня, для человека, который в это же время рос, играл в хоккей, в футбол, ходил в театр, в кино, читал книжки, ну как-то это у меня не вяжется. Нам же говорили, что мы самая лучшая страна. И когда ты узнаешь такие вещи, наверное, в 20 лет я, конечно, бы это не осознал. А когда мне стало 40, это стало для меня, в общем-то, чудовищным фактом.
Документальное кино – это процесс непредсказуемый чаще всего. Вы не знаете, куда вас заведет вообще история. Но вот что лично для себя вы открыли нового, работая над этим проектом? Что нового узнали, что вас потрясло?
В моем конкретном случае новое случилось только, когда я стал снимать последнюю заключительную часть фильма, четвертую, которая связана с пилорамой. Там действительно произошло с точностью да наоборот. То есть результат получился с точностью да наоборот. Я хотел сделать так, как показать, точнее, так, как там хорошо, что там есть люди, которые могут собираться и обсуждать самые сложные темы. В итоге через 2 года это замечательное мероприятие закрыли.
Это был режиссер фильма «Пермь-36. Отражение» Сергей Качкин. Вопросы ему задавал Мумин Шакиров. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из программы Марины Ефимовой «Проблемы Альберта Эйнштейна. Что стоит за письмами ученого?». Впервые в эфир эта программа вышла 26 ноября 1996 года.
Я беседую с американским физиком Джеральдом Холтоном. Профессор Холтон, Эйнштейну ведь было всего 26 лет, когда он опубликовал 4 свои самые знаменитые статьи, включая первую статью о теории относительности.
Для всех это было полной неожиданностью. Его профессора были просто поражены. Во времена студенчества я даже плохо его помню. Так редко он посещал лекции, говорил профессор Миньковский. Он был ленив как черт. После окончания университета Эйнштейн не получил там никакой работы. Таким средним студентом он был. К тому же он был не то высокомерным, не то забывчивым и всегда обижал профессоров, не называя их полными титулами. Он должен был стать школьным учителем, а не гением. Смотритесь в его ранние письма к жене. Он представлял их жизнь пасторально. Вместе учительствовать, вместе работать над научными проектами. Никаких других амбиций. Но уже через 8 лет его идеями заинтересовались лучшие ученые мира. Он уже не принадлежал семье. Он принадлежал международному сообществу великих умов.
Когда в 1921 году Эйнштейн впервые приехал в Америку, одна из нью-йоркских газет вышла под шапкой: «В Соединенные Штаты прибыл с визитом профессор Эйнштейн, создатель теории относительности, которую не понимает никто». Тем не менее, в нью-йоркском порту его ждала толпа в 5000 человек. Школьники, выстроившись шпалерами, размахивали пальмовыми листьями и скандировали «Эйнштейн, Эйнштейн». Эйнштейн категорически не мог понять секрета своей мифической популярности. Он сказал как-то своему коллеге: «Откуда может быть популярность у ученого, чью теорию понимают 3 человека?» И, увидев смущение на лице коллеги, добавил: «Ну-ну, профессор, к чему такая скромность?» «Да дело не в скромности, — сказал ученый, — я просто не понимаю, кто третий». Вспомним основные научные достижения Эйнштейна. В этом нам поможет российский физик, член-корреспондент Академии наук Михаил Петров, который работает сейчас в Принстоне, там же, где 22 года жил и работал Эйнштейн.
Ну, главное его открытие – это, конечно, теория относительности. Он, конечно, сделал много и помимо этого, но главное – это теория относительности, этим он и знаменит. Причем где-то я читал, что он вообще с молодых лет, я не знаю, ему было лет 16, что ли, тогда, на него большое впечатление произвело то, что вот измеренная тогда скорость света оказалась конечной. Значит, дело в том, что до конца прошлого века скорость света считалось бесконечной, считалось, что свет уже распространяется мгновенно. И в конце прошлого века она была измерена Майкельсоном, и оказалось, что она на самом деле конечная. Она, свет идет очень быстро, 300 тысяч километров в секунду, но все-таки это конечная величина. И это, в свою очередь, привело Эйнштейна к мысли о том, что если 2 наблюдателя, находящихся в разных системах координат, которые движутся одна относительно другой, они не могут измерить одновременно одну и ту же величину, потому что они могут сообщиться между собой только с помощью света, самого быстрого агента на Земле. И математически он показал, что, скажем, длина, мера длины в движущихся координатах кажется короче человеку, находящемуся в покое. Время в движущихся координатах идет медленнее. Это, между прочим, очень интересный факт. Например, если когда-нибудь человек полетит на какую-нибудь удаленную планету, то он вернется обратно, и если скорость его движения будет по сравнению со скоростью света достаточно большой, он вернется обратно более молодым, чем люди, которые остались на Земле. Вот этот факт, конечно, потрясающий. Ну и кроме того, отсюда же следует, что масса переходит в энергию. Масса покоя не равна массе движения. Масса переходит в энергию. Знаменитая формула Е равняется МЦ квадрат. Она, как мы знаем, сейчас лежит в основе вообще ядерной энергии, ядерных электростанций, бомб, термоядерные, ядерные и так далее. То есть до Эйнштейна была ньютоновская механика, всем хорошо известная, которая, кстати говоря, справедлива и сейчас в быту, когда скорости маленькие, все эти эффекты теории относительности не чувствуются. Но как только мы переходим к космическим объектам или, скажем, к объектам ядерной физики, все это моментально вступает в дело. И вот в этом, конечно, величие Эйнштейна. Он просто заставил нас совершенно по-новому посмотреть на мир.
Профессор Холтон, вы занимаетесь архивом Альберта Эйнштейна. Скажите, как способность Эйнштейна постигать тайны физического материального мира отразилась на его отношениях с людьми?
У него почти не было учеников, у него не было школы. В этом смысле он очень отличался от других своих великих современников, от Нильса Бора, например, или Энрико Ферми. Он был одиноким мыслителем. Что касается его дружеских отношений, он был невероятно обаятельным человеком. Он всегда очаровывал коллег и знакомых как в Германии, так и в Америке. Но он не хотел, а скорее не мог принадлежать ни к одной группе, ни к научной школе, ни к компании, ни к кругу, ни даже к семье. Например, в письме к своему другу Мишелю Бессо он писал, что не сделал в жизни того, что по всем человеческим законам должен делать добрый муж и отец.
В переписке Эйнштейна, о которой говорилось в начале передачи, были обнаружены письма к его первой жене Милеве Марич, написанные на 10-м году брака. Письма эти шокировали американскую публику.
Мои условия. Первое. Моя одежда и белье должны быть в порядке. Второе. Я буду получать 3 раза в день горячую еду в моей комнате. Третье. Ты не будешь требовать никаких личных отношений, никаких знаков внимания, кроме тех, которых требуют приличия на людях. Никакой преданности. Ты обещаешь без промедления покидать мою комнату, как только я тебя об этом попрошу.
Как любовь, от которой Эйнштейн буквально сгорал в юности, обернулась этим ужасом? Об этом историк Крис Кувер.
Сложно восстановить в деталях все обстоятельства того времени, тем более, что речь идет, собственно, о черновике. А вот из другого письма. «Я намеренно взял записку с твоими угрозами, чтобы другие люди узнали об обстоятельствах, ибо я хорошо знаю по прошлому опыту, чего я могу ждать от тебя. Ты разлучила меня с моими детьми и настраиваешь их против меня. Ты стремишься лишить меня всех оставшихся радостей жизни. Это просто наказание мне за мою слабость, за то, что я связал мою жизнь с твоей. Что бы ты теперь ни сделала, меня это уже не удивит».
Но ведь Эйнштейн очень любил Милеву Марич.
Да, это была необыкновенная женщина со множеством достоинств. Она была первой женщиной-студенткой Цюрихского политехнического института.
Ведь Эйнштейн женился на Милеве Марич против воли родителей.
Особенно вопреки воле матери. Но у молодых в 1902 году родился ребенок, а в 1903 они оформили брак. Через 7-8 лет отношения между ними испортились, и у Эйнштейна завязался роман с кузиной Эльзой, которую он знал, когда она была еще ребенком.
Какого рода конфликт произошел между Альбертом Эйнштейном и Милевой?
Трудно сказать, потому что у нас нет ее писем к нему, поэтому наш взгляд может быть односторонним. Не надо думать, что все его письма к ней написаны в таком раздражительном, даже мстительном тоне. Вовсе нет. И он хотел быть уверенным, что Милева и двое их детей не будут нуждаться. Так что письма, которые мы цитировали, относятся к наиболее трудному периоду их отношений.
Это был фрагмент из программы Марины Ефимовой «Проблемы Альберта Эйнштейна». Впервые в эфире 26 ноября 1996 года. Послушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 23 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».